Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Евгений Никифоров и известный политолог Ростислав Владимирович Ищенко.
Добрый день.
Ростислав Владимирович, приветствую вас в нашей студии. Очередное обострение, хотя каждый раз думаешь, ну куда уж дальше обостряться, куда дальше падать отношениям, есть ли предел. И еще глубже, уже тут задействовано Белоруссия, уже и батька не знает, куда бежать ему, в Крым ли сдаваться-то ли, или в Москву, или как-то вместе с Путиным, или против Путина. Поступков столько много, так много, и они так по-разному читаются политиками разных стран и общественными деятелями, просто противоположно совершенно, что ну, нормальному человеку и не понять, собственно. Это, может, и не нужно понимать, поэтому я попросил бы вас разъяснить какие-то вещи. Давайте начнем, может, с Беларуси. Что там на самом деле произошло?
Что значит, что там на самом деле произошло?
Нет, я скажу, что вот вопрос мой простой. В чем причина, как относиться к Лукашенко? То ли это действительно был посажен незаконно самолет ради того, чтобы диссидента забрать, да? То ли там действительно была провокация каких-то иностранных служб, которые сказали, что там бомба. А вот здесь уже как бы он по всем правилам авиации имел право.
Ну, вы понимаете, значит, мы это самое, мы постоянно хотим получить уж слишком простую картину мира. Это черное, это белое, значит, это зеленое, это фиолетовое, и по-другому быть не может. Дело в том, что даже если бы там не было бы бомбы, то есть не было бы сообщения о бомбе, самолет он имел право посадить при желании. Значит, другое дело, что так ну, обычно не делают, да? Но, в принципе, любой самолет, который зашел в национальное воздушное пространство, соответствующее государство, имеет право посадить. И мы знаем, что, скажем, наши друзья на Западе этим неоднократно пользовались. Американцы, допустим, не скрывали, что когда они досматривали самолет президента Боливии, ну, то они пытались найти там...
Сноудена, да?
Сноудена, да. То есть, соответственно... Просто посадить самолет даже для того, чтобы достать оттуда собственного диссидента, значит, это, безусловно, никаким воздушным пиратством не является. Значит, это реализация своих прав. Другое дело, что в данном случае было заявлено, что на борту находится бомба, что не подтвердилось. Есть серьезные основания подозревать, что по поводу бомбы это было, так сказать, бодрое изобретение белорусского КГБ, которое в условиях ограниченного количества времени, значит, придумывало повод, каким образом посадить самолет, но при этом сделать вид, что вроде бы как он сам сел, а они там случайно нашли этого Протасевича. Это, опять-таки, это невозможно доказать. Сейчас белорусы заявляют, что вообще на самом деле это все там швейцарцы придумали, что все это провокация спецслужб Запада, да? Но судя по тому, как все это было исполнено, ну, я лично склоняюсь все-таки к тому, что это они... Тем более, что и диспетчер убеждал, значит, пилотов, что там бомба. Белорусский, не какой-то другой. Белорусский диспетчер убеждал, что там бомба. И направили они самолет в Минск, хотя могли и не направлять. Вот. Ну, опять-таки, в этом ничего такого экстраординарного нет, кроме того, что здесь уже есть определенный телефонный терроризм. Да? Значит, вот. Дальше, является ли это провокацией спецслужб Запада? С моей точки зрения, является. Но не потому, что они позвонили там и сказали, что там якобы там, бомба заложена и так далее. Я думаю, что это все как раз входило в операцию белорусских спецслужб. Хотя доказать там или утверждать не могу, предполагаю так. Но, во-первых, Запад слишком быстро среагировал. То есть пакеты санкций были уже готовы. потому что они были объявлены, первый пакет был объявлен на второй день, а второй пакет требует объявить вот уже сейчас, хотя о нем еще даже переговоры не велись, но уже его готовы объявить. И думаю, что и третий уже готовы объявить. То есть они заранее прописаны, потому что сама структура Европейского Союза не предполагает такое быстрое согласование. Им надо собраться, положить документы на стол, обработать, поговорить, утрясти это между 27 странами, получить согласие всех, потому что любой может наложить вето там и так далее. И только после этого эти санкции вступают в силу. Так вот, если бы санкции ввели бы там Польша, Литва, Эстония, можно было бы сказать, что это спонтанная реакция. Но санкции на вторые сутки ввел Европейский Союз. То есть они были заранее проработаны. Значит, возможно, не под эту провокацию, а под любую другую. То есть, когда вы хотите ввести санкции, вы не полагаетесь на какую-то одну провокацию. Вы готовите почву значительно более серьезно.
И просто ищете повод.
Да.
Или ждете его.
Да, ну, нет, вы не ждете, вы его организуете. А то, если вы будете ждать, так можно ждать до второго пришествия. Вот, и вы организуете не один повод, потому что один может сорваться. Ну, вот не посадил бы Лукашенко самолет. Да? Ну, полетел бы себе дальше.
Ах ты, неудачник.
Да, Протасевич бы вышел бы, из него в Вильнюсе, рассказал бы всем, как вот он летает над Белоруссией, плевать ему на это самое. Ну и что? И санкции не за что вводить, да? Вот, значит, ну да, нужна была бы какая-то другая провокация. Вот, может, Протасевич должен был бы после этого помри, а может, еще чего-нибудь должно было бы случиться. Но все равно очевидно, что они были к этому готовы. Кроме того, у Лукашенко очень предсказуемый характер. Им управлять, людям, которые его хорошо знают, весьма несложно. С учетом того, что у него в окружении есть достаточно большое количество прозападных чиновников, которые, собственно, привели Белоруссию и Лукашенко к этому самому Майдану, и которые продолжают ориентироваться на Запад, значит, и которые просто не успели изменить ему в августовские дни прошлого года, тем самым сохранили свои позиции. Но чистку он не проводил от прозападных чиновников в своем окружении. А они многие годы, ну вы же понимаете, что не один Лукашенко выстраивал в Беларуси эту самую многовекторную прозападную политику. Это люди, которые его к этому склоняли, убеждали, реализовывали ее на местах там, и так далее. Они все остаются на своих местах. Я прекрасно понимаю, что, так сказать, через них довести соответствующую информацию, заранее зная, как он прореагирует. Но, понимаете, для меня, например, не было бы сомнений, что если ему сказали, что на борту этого самолета летит Протасевич, и еще бы объяснили бы, кто такой Протасевич, то он бы тут же приказал бы сбить или посадить.
Характер резкий.
Да. Значит, соответственно, реакцию его можно было предвидеть. Достаточно было просто довести соответствующую информацию. Мы, кроме того, судя по всему, характер Протасевича не тоже знали прекрасно. То, что у него там язык за зубами не держится, он все время публикует в социальных сетях, где он, что он там, с кем он, чем он занимается там и так далее.
А кто он действительно такой, этот Протасевич? Это действительно невинный блогер, болтун, так сказать,
он самое, он,
диванный?
Он,
или действительно в Азове участвовал, сознательный боец, а то и так далее?
Он не невинный блогер, да, потому что он совершенно очевидно принимал активное участие в подготовке и в реализации в Беларуси государственного переворота и продолжал в этом направлении работать. Но, безусловно, он не является таким великим руководителем, как сейчас пытаются, в том числе, кстати, и белорусы, рассказать, что вот он тут поймали такого Протасевича, и не только белорусы. Значит, многие, кстати, наши средства массовой информации тоже начали писать, что сейчас прямо Соединенные Штаты всем сдадутся, и Европейскому Союзу станет очень стыдно, потому что поймали самого Протасевича, а сам Протасевич такого разно рассказать может, что вот просто ух. Обычный расходный материал любого переворота. Таких, как Протасевич, десятки, сотни или даже тысячи. То, что он в Азове был, ну, это подтверждает и сам и руководители Азова, там, Белецкий подтверждает и так далее. Они утверждают, что он был журналистом, а там с автоматами, с пулеметами он только фотографировался. Может быть и так, а может быть и воевал. Значит, сейчас очень сложно в этом деле разобраться. Но дело в том, что с точки зрения белорусского законодательства, которое Лукашенко, кстати, активно применял к ополченцам, которые воевали на стороне ДНР, ЛНР, которых он сажал по тюрьмам, абсолютно все равно, кем он там в Азове числился. Журналистом, пулеметчиком, поваром, хоть учителем географии. Значит, дело в том, что с точки зрения белорусского законодательства, все равно наемник, который служил в добровольческом подразделении иностранной армии. И Поставить, что он там делал, никого, по большому счету, не интересует.
Вот интересно, простите, и Лукашенко не делал различия между донецкими ополченцами и атошниками?
Так сказать, нет, которые... он, кстати, если вы были, воевали в Донецке, то у вас было даже больше шансов попасть в тюрьму у него, до последнего времени, по крайней мере. Сейчас, я так понимаю, ситуация начинает несколько меняться, но не знаю, насколько кардинально. Вот. Потому что тот же самый Протасевич, он ведь долгое время совершенно спокойно по Белоруссии гулял, после того, как повоевал в Азове, да, и никто ему никаких претензий не предъявлял. Претензии возникли уже сейчас, после того, как западные друзья Лукашенко пытались его свергнуть. Поэтому, да, он безусловно, наработал там себе в Белоруссии на срок, по белорусскому законодательству. В принципе, и по-любому другому он наработал себе на срок. Другое дело, что в другой стране срок, наверное, был бы меньше. Тем не менее...
То есть не невинный мальчик, да, невинный студент?
Кстати, никто не говорит, что Протасевич там невинный студент. Там и вот это вот выяснение отношений, которое идет в средствах массовой информации, это, ну, выеденного яйца не стоит. Потому что, еще раз повторяю, сам он был в Азове журналистом. Ну и что? Все равно ему грозит тюремный срок за это. Кем бы он ни был в Азове. Он был в Азове, а все остальное никого не интересует. Это точно так же, как в Нюрнберге СС были признаны преступной организацией. Кем вы служили в СС? Никого не интересовало. Сам момент службы делал вас преступником, хоть вы там были делопроизводителем. Единственное, что вас могло извинить, это если вас призвали туда насильно. Вот если вы были насильно мобилизованы, признаны и не имели возможности отказаться, то тогда да, тогда вы невинная жертва режима. А он не был мобилизован насильно, и Азов даже нашими американскими друзьями квалифицируется как нацистское вооруженное формирование. Так что здесь этих самых, неважно, повторяю, бегал он с пулеметом или бегал он с записной книжкой. Значит, важно, что он в нем просто служил. И опять-таки никто не отрицает того, что он активно участвовал в государственном перевороте в Беларуси. Это опять-таки, безусловно, влечет за собой ответственность. Вот, тем более, что призывал он к неконституционной смене власти. Если бы он просто говорил бы, что Лукашенко ему не нравится, давайте все вместе выйдем и проголосуем против него, его бы за это поймали и сажали в тюрьму, то да, он был бы самой невинной жертвой режима. Он призывал к неконституционной смене власти, причем силовым путем там, и так далее. Поэтому здесь, опять-таки, по его поводу, с моей точки зрения, двух мнений быть не может. Поймали и поймали, там, посадили и посадили. У меня в этой ситуации, значит, которая в Беларуси сложилась с этим самым самолетом, значит, у меня есть два сомнения. Первое сомнение – это сомнение в том, что именно так и надо было поступать. Но, повторяю, я думаю, что провокация была хорошо просчитана с учетом характера Лукашенко, и все понимали, что по-другому он не поступит. Хотя, с моей точки зрения, надо было плюнуть, и пусть бы себе бы, самый Протасевич летел в свой Вильнюс. Не такой это великий деятель, чтобы как-то изменить историю. Ну, то есть, понимаете, если бы это, не знаю, можно было сказать, вот мы его арестовали, и сразу же все прекратилось. На Белоруссию больше не атакуют, значит, там всякие там протесты, волнения улеглись, Запад цветет, пахнет и с нами дружит, там, и так далее. Но это уже не происходит, нет. Наоборот, мы понимаем, что это использовано как провокация для усиления санкционного давления на Белоруссию, а в результате и на Россию тоже. Поэтому выполнение вот этого мероприятия, этой операции, значит, вызывает у меня некоторое сомнение. И опять-таки, поскольку, судя по всему, да, белорусские спецслужбы и сам Лукашенко действовали в состоянии цейтнота, то есть они вынуждены были принимать решения, не зная всех обстоятельств дела. Значит, просто имея определенную информацию, нужно было принимать решение. И я считаю, что в таком случае, ну, практически во всех вариантах, кроме варианта, когда вам сообщают, что на вашу страну началась ядерная атака, вот тогда надо сразу наносить ответный удар, не выясняя, это на самом деле так или не так, потому что думать некогда. Во всех остальных вариантах лучше не додавить, чем передавить. Вот, потому что обычно всегда, если вас провоцируют, то ожидают более жесткой реакции. Это первый момент. То есть, с моей точки зрения, реакция белорусских властей, она привела к резкому ухудшению положения как Белоруссии на мировой арене, так, собственно, и нанесла определенный ущерб России, потому что сейчас всю эту историю с санкциями все равно придется Белоруссии перекладывать на Россию. То есть у них и так дефицитный бюджет, и, ну, по сути дела, дефицитная экономика. значит, они и так жили, по сути дела, за счет российской финансовой и экономической поддержки. Значит, сейчас эта поддержка должна будет увеличиться, потому что сами они устоять не могут, допустить падение Беларуси, и Россия тоже не может. Тут дело, речь идет не о Лукашенко, а именно о Белоруссии. И в результате, значит, увеличится нагрузка на российские финансы. Не критически, но неприятно увеличится. Вот. Второй вопрос у меня по поводу девушки Протасевича, да, Сапеги. Значит, потому что совершенно очевидно, что если Протасевич у них находился в розыске, то она у них в розыске не находилась, у них не было к ней никаких претензий, кроме того, что она спит не с тем, с кем надо. Задержали они ее без соблюдения соответствующих процедурных норм. Они не сообщили российскому консулу в течение суток. То есть он уже ее искал, а они все еще разводили руками и делали, что они не знают, где она. Они не допускали к ней адвоката, и после этого они начали формировать соответствующее общественное мнение, запуская ролики там, покаянные там, и так далее, рассказывая, что там они нашли в телефоне и так далее. С точки зрения нормального судопроизводства, им не с чем идти в суд, потому что то, что они сделали, обесценивает любые их доказательства уже, значит, так как они получены незаконным путем. Это первое.
Это не профессионализм?
Думаю, что да. Думаю, что в данном случае это опять-таки не профессионализм, это спонтанная реакция по принципу: ах, ты тоже здесь, ну иди сюда, и ты тогда. Дальше, в общем-то, это задевает российские государственные интересы, потому что она российская гражданка. Можно сколько угодно рассказывать, что она училась там в Вильнюсе, не в том университете, хотя этот же институт работал и в Беларуси, и при Лукашенко на протяжении целого десятилетия. Что она там жила в Беларуси, что там она училась в Вильнюсе там, и так далее. Значит, она российская гражданка, и Россия должна ее защищать, как любого своего гражданина. Потом сам факт, повторяю, того, что консул был не проинформирован вовремя, это опять-таки это удар не по ней, это удар по России. То есть, если с тобой так может обходиться ближайший союзник, то, извините, пожалуйста, что тогда требовать от твоих противников? Чем мы тогда возмущаемся, что Соединенные Штаты там приходят и устраивают обыск в российском консульстве? Да? Это, в принципе, одного поля, кстати, ягод, одного плана действия. Вот. Ну и потом, когда в России некоторые представители силовых структур пытались таким же образом формировать общественное мнение, то есть они приходили, устраивали обыск, там, раскладывали на столе там, какие-то деньги, снимали, показывали все это в прямом эфире. А потом выяснялось, что у них нет доказательств для суда, и они говорили, все равно надо посадить, потому что общественное мнение же есть. Таких генералов увольняли. И доувольняли до того, что такие фильмы в России перестали показывать. Потому что, в общем-то, тайна следствия, она для всех тайна следствия. И для адвоката, и для прокурора. То есть вы не имеете права пытаться воздействовать на общественное мнение путем даже не фабрикации, даже если вам в руки попали реальные доказательства, да, то вы не имеете права таким образом их использовать, потому что таким образом вы оказываете косвенное давление и на суд. Общественное мнение уже сформировано, потом попробую судья вынести объективное решение, если общество свой приговор, так сказать, уже вынесло. Вот, поэтому здесь, с моей точки зрения, тоже это просто речь идет о вопиющем непрофессионализме, потому что совсем, опять-таки, когда вы принимаете какое-то решение на войне, в политике, да, политика та же война, тем более в условиях современной Белоруссии, когда идет жесткое противостояние двух лагерей, да, когда вы принимаете какое-то решение, вы должны думать о том, вы сейчас просто убьете одного солдата с противоположной стороны, да, но тем самым нанесете себе потом значительно больший ущерб. Или вы действительно сейчас произведете действие, которое приблизит вас к победе. Пусть хотя бы на полметра, а желательно вообще. С моей точки зрения, действия белорусских властей в данном случае были недостаточно продуманы. Опять-таки, я не удивляюсь, что они именно такими были. То есть, если бы у меня бы спросили, как Лукашенко будет действовать в такой ситуации, я бы сказал, что именно так он и будет действовать. Других Лукашенко у нас нету. Так что не думаю, что здесь можно каким-то одним цветом рисовать всю эту ситуацию. Имели право, не имели права, имели право. Но мы много на что имеем право. Не всегда мы своими правами пользуемся, потому что это не всегда разумно. С моей точки зрения, сейчас было разумнее воздержаться от использования своих прав. Это мой взгляд на предмет. Многие считают, что нет, надо продемонстрировать там, всем этим мерзавцам, что их тоже будут сажать. Ну, честно говоря, всем этим мерзавцам неоднократно демонстрировали, что их тоже будут сажать. И это всем понятно, потому что если вы входите в политическое противостояние, и вы начинаете нарушать закон, то вас будут сажать, это абсолютно ясно. Там и убивать будут. Ну, понимаете, опять-таки, я же уезжал с Украины не потому, что там цвет неба изменился, да, или воздух другим стал. Я просто понимал, что, ну, в данной ситуации победили наши политические противники, и они будут сажать и убивать. У меня не было никакого желания ставить эксперимент. Они, так сказать, забудут обо мне или доберутся. Потому что можно, кстати, монетку в этом плане бросать. Они, кстати, тоже уверены, что если они проиграют, то их будут как минимум сажать, а, возможно, и убивать тоже. Поэтому, кстати, многие из них готовы были в случае проигрыша Майдана бежать как минимум в Галицию, а как максимум вообще сразу же за рубеж. То есть тут самых сомнений в том, что они прекрасно понимают, в какую историю они ввязываются, у меня сомнений нет. И, кстати, белорусская оппозиция тоже не случайно вся оказалась за рубежом. Они прекрасно понимали, что их будут сажать, если они проигрывают ситуацию в этом самом в Белоруссии. Поэтому ничего нового они, кстати, не узнали. Рассказы о том, что Протасевич — гигантский источник информации обо всем, что происходит в Белоруссии, это в пользу бедных, потому что никогда никакой журналист, а тем более человек, которого используют иностранные спецслужбы, а понятно, что его использовали иностранные спецслужбы, значит, не может быть носителем какой-то эксклюзивной информации, или в лучшем случае он может рассказать, сколько ему денег платили. Но все и так знают, что ему платили деньги, и все и так знают, что платили ему деньги польские спецслужбы. То есть по этому поводу, значит, белорусские дипломаты неоднократно там заявляли и протесты, да, кстати, там, и действия определенные предпринимало белорусское государство, вплоть до, там, допустим, до фактического разрыва дипломатических отношений с Латвией. Ну, еще не юридического, но фактического. То есть когда высланы дипломаты из обеих стран, и, по сути дела, нормальные дипломатические отношения не поддерживаются.
Это серьезный ход? Это очень серьезно влияет на отношения между государствами?
Да, можно это жесткий ход, да, я бы сказал. Вот. И тут как раз у меня, несмотря на то, что я никогда не был сторонником слишком жестких мер, да, значит, но в данной ситуации я как раз считаю, что, наверное, вот в плане высылки латвийских дипломатов Лукашенко действовал правильно. То есть это не значит, что это надо переносить на российскую действительность, потому что у нас значительно, кстати, более сложное и многогранное международное положение. Да? Россия — ядерная держава, которая несет ответственность за судьбу всего мира. И для нее окончание переговорного процесса — это не означает просто, что мы начинаем рожи через границы друг другу корчить. А это означает, что весь мир находится на грани катастрофы. А для Лукашенко это просто демонстрация, значит, так сказать, предельной враждебности по отношению к нему соответствующего государства. Вот. И высылая латвийских дипломатов, он, безусловно, ухудшал положение своих противников, потому что они на его территории работают при помощи дипломатических структур, а не он на их территории. Поэтому как раз данный его ход, с моей точки зрения, был более-менее, так сказать, разумным, потому что его, очевидно, провоцировали, значит, очевидно, ожидали от него реакции, очевидно, ожидали от него жесткой реакции, но не ожидали такой жесткой реакции. Вот. И что делать дальше, они не знают, потому что если они начнут там в знак солидарности высылать белорусских дипломатов, они прекрасно понимают, что у Лукашенко есть богатый опыт разрыва дипломатических отношений фактически со всем Западом. И он может его повторить. А, соответственно, у них еще сильнее снизится возможность влияния на ситуацию в Белоруссии и возможность руководства протестами на белорусской территории. То есть это не выход. С другой стороны, ну, а получается, что Латвию взяли, потыкали носом в лужу, значит, и вышвырнули. А весь остальной ЕС взял и утерся. Ну, как-то тоже не камильфо. Но они оказались в сложной ситуации вот из-за этой провокации, безумной совершенно провокации с флагом, потому что даже если бы Лукашенко вообще ничего не сделал, а просто бы это показали по белорусскому телевидению, значит, то это только сплачивает сторонников Лукашенко и, в принципе, наоборот, усиливает его позиции в белорусском обществе, потому что, когда вы оскорбляете национальные символы, вы оскорбляете не отдельную личность, вы оскорбляете государство. даже независимо от того, там люди находятся в оппозиции или не в оппозиции, нравится им данная расцветка флага или не нравится. Но речь идет о том, что это попытка умышленного оскорбления государства, а значит и умышленного оскорбления всех его граждан. Соответственно, ну, я, конечно, понимаю, что значительная часть оппозиции это бы воспринимала бы с аплодисментами все равно. Но там, умеренная часть плюс те люди, которые Лукашенко в целом поддерживали, значит, они в результате этого только сплачиваются. А ведь, когда вы находитесь в политическом противостоянии, то ваша задача заключается в том, чтобы противный лагерь как можно сильнее раздергивать, чтобы у них внутри начинались противоречия, чтобы они выясняли отношения, чья концепция более передовая, вот, а не сплачивать его. Значит, поэтому, с моей точки зрения, вот эти вот действия Латвии были совершенно безумны, как раз свидетельствуют о том, что их политики, ну, абсолютно выродились. Потому что с Белоруссией работать в каком-то плане сложно, да, потому что они занимают ту же позицию, которая занимала Украина, ну, и сейчас занимает. Ну, просто сейчас это уже не государство, а пока она еще была государством, то есть позиция была примерно такой же. Вот у нас есть наши национальные интересы, и дальше трава не расти. А ваши национальные интересы нас не интересуют, потому что у нас есть наши национальные интересы. И договариваться мы можем только по принципу, как вы будете помогать нам реализовывать наши национальные интересы. Значит, а мы вам в ответ ничего делать не будем, потому что, ну что, вы большие и сильные, вы маленькие и слабые, что вам помочь жалко, что ли? В этом плане с ними сложно, потому что они напрочь отказываются понимать, что такое, суть, компромисс. То есть вот они заняли позицию лавирования между Россией и Западом, да, им комфортно в этом плане, они хотят, чтобы так продолжалось вечно. Когда что-то начинает меняться, они начинают нервничать. Поэтому Лукашенко сердится то на Россию, то на Запад там, и так далее. Но с другой стороны, с ними просто, потому что если вы предпринимаете какие-то тактические шаги, то реакцию белорусского руководства очень легко предсказать и предвидеть. Они из всех вариантов всегда выберут вариант наиболее жесткой и публичной реакции. Значит, соответственно, вот в таких вот тактических противостояниях их очень легко провоцировать, но самое главное, легко предвидеть их реакцию. Поэтому, когда латыши пошли устраивать провокацию с флагом, они должны были понимать, чем это закончится. И зачем они это делали, я не понимаю. То есть там как-то, не знаю, как-то досадить Лукашенко, да, через забор фигу показать. Ну, это все-таки не дети, да, это не песочница, это пусть маленькие, но государства. Как-то надо исходить из других интересов, других возможностей, другого уровня ответственности.
И даже кураторы западные не помогли. Уж говорят, что там так, они все полностью под контролем. Вот,
так наоборот, ну послушайте.
Где же этот контроль?
Кураторы с Запада не могут постоянно вытирать задницу, да? Вот родители за ребенком смотрят, да, любят его, но тем не менее он периодически обкакивается, потому что он маленький и не понимает. Ну и здесь так же. Соединенные Штаты не могут с собой заменить правительство Латвии. Они выдают стратегические целеуказания, да, как себя вести, как работать, там, кого избирать, кого не избирать, что поддерживать, что не поддерживать. А как вы это конкретно будете делать, это ваше дело. Но все же все-таки исходят из того, что вы не полный идиот, да, а что-то умеете, чему-то научились. Значит, можете хотя бы минимальные шаги пройти. Вас же не просят прочитать Путина. Ну, вы хотя бы Лукашенко прочитайте.
Ну, тут мне вспомнилась реакция Путина на что-то. По-моему, даже на этот эпизод, когда он был действительно в каком-то шоке, как мне показалось, когда говорит, ну как, ну они что, нас действительно идиотами считают? Как можно так поступать? То есть он был настолько эмоционален, как никогда. Он все-таки не относится к очень эмоциональным людям.
Во-первых, идиоты действительно считают всех вокруг идиотами, поэтому тут ничего удивительного нет. Каждый человек, в принципе, всех остальных меряет по себе. В этом, кстати, тоже проблема многих талантливых людей, потому что, кстати, академик идиоту начинает объяснять на академическом языке, что он думает по поводу, значит, процессов, которые пониманию идиота вообще в принципе недоступны. А потом удивляется, значит, почему тот начинает подпрыгивать и беситься. Потому что он идиот. Значит, и с ним надо разговаривать при помощи трех доступных ему, значит, слов. Но, повторяю еще раз, в данном-то случае мы имеем дело все-таки с государственной властью, пусть маленького, но государства, значит, с людьми, у которых есть определенный уровень ответственности. Причем независимо от того, они понимают, что они творят или не понимают. Ответственность все равно лежит на них, как на государственных деятелях. Поэтому подобного рода, знаете, демонстрация своей неадекватности меня, честно говоря, ну не то чтобы удивляет, я давно уже ничему не удивляюсь, но меня не вдохновляет, потому что когда вы имеете дело с людьми, пусть с врагом, да, но с врагом более-менее адекватным, то вы можете быть уверенными, что какие-то границы он не перейдет. То есть он будет работать в рамках правил, потому что они предусматривают защиту им своих интересов. А когда ваш враг не может сформулировать для себя свои интересы адекватно, и просто, вот как знаете, как зомби в фильме о постапокалипсисе, просто пытается на вас броситься и укусить, и неважно, что там дальше будет. Хоть шею ему после этого сверните, он хочет вас укусить. Значит, вот в таком случае даже какая-то маленькая тварь становится опасной. Потому что неважно, кто вас там укусил, бешеная кошка, значит, или бешеный хомяк. Результат один и тот же. Вам придется долго и упорно лечиться от очень опасной болезни. Вот здесь то же самое. Когда вы видите, что ваши... Мне их даже врагами сложно назвать, потому что каким Латвия может быть врагом? Она по калибру не доросла до этого. Но когда вот ваши оппоненты действуют абсолютно неадекватно, да, когда вы понимаете, что они не соотносят свои возможности со своими интересами, со своими желаниями, то это как раз приводит к очень серьезной дестабилизации глобальной обстановки. Потому что тогда у вас действительно практически исчезают аргументы, кроме как взять дубину и дать по голове. Потому что до тех пор, пока вы их по шляпку в землю не вобьете, с них будет постоянно исходить опасность.
Ну, вот здесь-то вопрос уже к ответственности тех стран, которые имеют более-менее разумных дипломатов, политиков, я имею в виду ведущие стран Запада. Понятно же, что та же самая Латвия просто кривляется с тем, что спровоцировать папу или дядю, который придет и накажет. И он может что угодно вытворять, какие угодно глупости, потому что он знает, что у него за спиной стоит папа. Вот, и папа все равно его защитит каким-то образом. Вот эти-то ребята, они как-то дают отчет себе, с кем они имеют дело.
Ну, послушайте, вот мы же только что говорили о Лукашенко, да, и ни у кого не возникает сомнения, ну, вернее, как у некоторых возникает, но их можно сразу списать с корабля на берег, потому что это люди, которым что-то объяснять бессмысленно. Нормально, что у людей не возникает сомнения в том, что российские политики и дипломаты значительно более профессиональны, чем белорусские, просто в силу даже исторического развития. А у них более богатый опыт, за ними стоит мощнейшая государственная традиция, вот, чего в Белоруссии просто нет, они работают с нуля. И зачастую, не зачастую, а постоянно, в общем-то, мы сталкиваемся с тем, что Россия формулирует для Белоруссии предложения более выгодные, чем формулирует собственная белорусская власть. Но мы же не можем навязать это Белоруссии. Да? Белорусская власть, так же, как в свое время Янукович, зачастую отказывается от этих выгодных предложений и действует по-своему. Несмотря на то, что, опять-таки, в отличие от Украины, которая все-таки официально в Конституцию у нее было записано, что она внеблоковое государство, Беларусь является официальным союзником России и входит вместе с Россией в военные, в экономические и в политические объединения. Да? Вот несмотря даже на все это, мы не можем заменить собой белорусские власти. Мы с ними сотрудничаем, там где-то помогаем, поддерживаем, значит, где-то боремся, значит, с их определенными шагами, которые наносят нам ущерб, да? Но заменить их мы не можем. Точно так же не могут там Соединенные Штаты, Германия или Франция заменить каких-нибудь там поляков, эстонцев, латышей, литовцев или даже румын. Хотя румыны ведут себя тише всех.
Ну, слава богу, хоть румыны.
Ну, над румынами хотя все и смеются, и даже называют их цыганами, но надо сказать, что история демонстрирует, что из всех наших сателлимитрофов приграничных румыны самые сообразительные. Потому что, как правило, из всех европейских конфликтов и кризисов они выходили с территориальными превращениями, ну, или как минимум без потерь серьезных. В отличие от тех же поляков, которые умудрились на пустом месте создать ситуацию, когда вместо того, чтобы наступать с Гитлером на Советский Союз, значит, они оказались поделенными между Советским Союзом и Германией. Хотя еще в начале 1939 года поляки собирались вместе с Гитлером, значит, атаковать Советский Союз. Вот. И в конечном итоге проблема для них заключалась не столько в экстерриториальном коридоре в Восточную Пруссию, потому что они уже даже начали обсуждать это дело и были согласны, значит, ну, фактически. Дело в том, что до этого они, пользуясь своими возможностями, своим перевесом над Веймарской Германией, они фактически установили польскую власть над Данцигом. Значит, они согласились фактически возобновить в Данциге статус вольного города. Ну, он-то не менялся, но власть фактически контролировалась поляками. Это значило, что Данциг фактически будет передан Германии. Они согласились уже проложить дорогу через польский коридор в Восточную Пруссию. Единственное, они спорили по поводу экстерриториальности. Но я думаю, что не вы с экстерриториальностью бы согласились бы в конечном итоге. Но Польшу поставило на дыбы окончательно и привело к разрыву с Германией. Один факт, который почему-то, значит, нас до сих пор редко вспоминают. Это когда Юзеф Бек, там не помню, уже в апреле, по-моему, 1939 года или в мае, проводил очередные переговоры с Риббентропом, поляки заявили претензии на то, что после победы над Советским Союзом Польша должна отойти Украина. Значит, а немцы им сказали, что это будет слишком жирно, хватит им Белоруссии. После чего поляки сказали, что ах так, тогда никаких переговоров быть не может.
Мы же Польша, это может, да,
не может. Да, потому что это все польские земли, значит, самые немцы себя очень плохо ведут. И известно, чем они закончили. То есть не прошло и полгода, значит, как Польша кончилась. Но самое главное, что это ничему не учит. Потому что поляки и сейчас пытаются наступить на хвост одновременно и России, и Германии. И выдвигают примерно одинаковые претензии. И требуют, чтобы только с ними считались там и Берлин, и Москва, и так далее. И ищут союзников одновременно и против Берлина, и против Москвы. Ну, понятно, что прямо завтра Польшу никто делить не будет. Но так и в 1938 году еще никто делить не собирался. Понимаете, в политике иногда ситуация меняется очень быстро. И когда постоянно, кстати, камешек в сапоге, который мешает и вам, и вашему соседу, то рано или поздно вы его вытряхнете каким-то образом. Поэтому мы, к сожалению, имеем дело в значительной степени с традиционными политическими построениями. Вот и у прибалтов, и у поляков, которые их уже приводили. Ну, прибалтов один раз, потому что на них независимость случайно упала с распадом Российской империи, да? А поляков неоднократно приводили к исчезновению независимости, но, тем не менее, они с каждым разом повторяют одни и те же абсолютно политические схемы. То есть меняются века, меняются правительства, меняются эпохи, а польская политика остается неизменной.
То есть польский характер остается неизменным. Не столько политика.
Ну, знаете, русский характер тоже остается неизменным, но политика меняется все-таки. Значит, я должен сказать, что вот наши соотечественники иногда, может быть, даже слишком хорошо учатся на своих политических провалах. Поляки почему-то учиться напрочь не хотят. При том, что я не могу сказать, что в польском обществе, да, вот такая уж востребованность именно данной политики. Да, у них есть серьезная русофобская база в польском обществе, действительно. Да, поляки в значительной степени России откровенно боятся. Ну, и Германии тоже. Но, тем не менее, там есть достаточно широкое движение, с которым можно работать, наращивать его, да, которое говорит о необходимости выстраивания мирных и взаимовыгодных отношений. И говорят, что интерес Польши заключается в том, чтобы служить связующим звеном между Россией и Германией, а не пытаться стать между ними барьером. Потому что барьер рано или поздно будет разрушен. Это слишком сильное государство. А вот связующее звено, оно интересует всех, и все его будут поддерживать и помогать ему. Таким образом, в этом залог польского благополучия. Да? Значит, но тем не менее, несмотря на то, что такие мысли и в польской политике звучат, и часть польской общественности их поддерживает, значит, тем не менее, государственная пропаганда и государственная политика все равно выстраивается на принципах Пилсудского, на принципах тотальной русофобии, которая ни разу никогда Польшу ни к чему хорошему не приводила.
А в чем суть этой русофобии? Вот что им там уж совсем не нравится у нас?
Ну, дело в том, что, с моей точки зрения, у поляков есть комплекс несостоявшейся империи. То есть они, может быть, не всегда себе в этом отдают отчет, но они смотрят на Россию как на удачливого конкурента. Вот, понимаете, вы бежали там 10 километров и были уже на финише. Вот она, ленточка, значит, остается там 3 шага, и вы олимпийский чемпион. А тут какой-то доходяга, который все время плелся там где-то в хвосте, вдруг раз вас обходит, и вы никто. Вот то же самое примерно случилось с Польшей. На протяжении с конца 15 века, там, 16-го, 17 веков, Польша вырастала в огромную восточноевропейскую империю. Значит, она в определенные периоды времени контролировала и Чехию, и Силезию, и Венгрию. Ну, об Украине и Беларуси я просто не говорю. Там, значит, русские земли. Козельск был польским городом. Значит, вот она. Граница здесь от Москвы проходила в часе езды. Там, или в полутора часах. В начале 17 века, во время смуты, польский королевич Владислав был избран русским царем. Все. России больше нет. Есть одна только Польша. Огромная империя до Камчатки. И через 10 лет все это заканчивается, начинает катиться в обратном направлении. Как это произошло, полякам до сих пор непонятно. Все было так хорошо. Они все время побеждали, наступали, присоединяли. Значит, все. И вот когда не собирались поднимать, сказать, флаг над Рейхстагом, да, или вернее даже подняли уже польские флаги над Кремлем, вот в это время все это кончилось, покатилось назад, и не прошло и каких-то там 200 лет, да, 150 примерно прошло, да, как Польши вообще уже не было. А все это была одна сплошная Россия. Именно поэтому у них есть, во-первых, ненависть к удачливому конкуренту, с одной стороны, а с другой стороны страх, потому что они не понимают, как это произошло. То есть, все было очень хорошо, Польша была очень сильная, там, могущественная и так далее, передовая, прогрессивная. Значит, и тут вот эта вот лапотная Россия откуда-то вылезла из своих болот, полностью раздавила такое блестящее европейское государство. Это исторический комплекс, с ним очень сложно бороться, но с ним можно бороться. Другое дело, что польские правительства из раза в раз выбирают путь наименьшего сопротивления. Вместо того, чтобы бороться с историческими комплексами, у них пытаются холить, лелеять и на этом строить свое кратковременное счастье. Потому что отдельно взятому правительству может быть от этого и польза. А Польша как государство от этого только вред.
А что такое за поведение чехов? Вдруг неожиданно чехи, которые захотели стать игроком европейской политики, так и так ярко, каким-то взрывом, какими-то претензиями совершенно непонятными.
Ну, почему не захотели стать игроком? Просто мы на это мало обращали внимание, потому что у нас были более, кстати, актуальные проблемы с соседями, но у чехов всегда проамериканское правительство боролось с, кстати, умеренным, адекватным президентом. Я его даже пророссийским не могу назвать, потому что он, в принципе, выступает с позиции европейских интересов. Вот. И это просто один из элементов как внутренней борьбы. Даже, я бы сказал, один из элементов внутренней борьбы, который экстраполировался на международные отношения. Потому что понятно, что чешское правительство, борющееся со своим президентом, опирается на Соединенные Штаты. Соответственно, когда американцы просят их создать, кстати, определенные сложности во взаимоотношениях с Россией, значит, а опять-таки это была попытка организовать новый пакет санкций со стороны Европейского Союза. То есть новое обвинение, новый глобальный пакет санкций, была попытка резко ухудшить отношения России с Европейским Союзом для того, чтобы создать условия тогда еще для блокирования Северного потока-2. Это сейчас Байден говорит, мы уже не сможем его отменить. Тогда они еще думали, что смогут. Вот, значит, чешское правительство некуда было деваться. Это, кстати, старший союзник, он просит, надо выполнять. Именно поэтому, кстати, чехи выстроили всю эту провокацию, сшитую белыми нитками. То есть они изначально демонстрировали, это не мы не хотим. Это нас заставили. И они фактически открытым текстом говорили, ну зачем вы так жестко реагируете? Ну мы же несчастные, нас просто гнали пинками, а мы вообще не хотели. Ну как раз сейчас вот на примере Чехии показали, что гонят вас пинками, не гонят вас пинками. А бить вас все равно будут с двух сторон.
Этот Петров и Бошеров, насколько это реальные персонажи? Или, мне кажется, это вообще как сказочный персонаж уже становится, как персонаж анекдота какого-то. Вдруг они вдвоем парочкой ходят, и в портфель носит новичок там, и совершает всяческие негодные поступки.
Ну, понимаете, Евпатий Коловрат тоже был реальным человеком и стал легендой. Вам же показывали реальных людей, да? Значит, вот они живы, здоровы, да, там самое. Вот они есть. Только они не ходят и склады не взрывают, значит, и ручки всех дверей в Европе новичком не протирают. Но для европейцев это уже легенда. То есть, так как в интернете говорят мем, да, с моей точки зрения термин мем не передает полной сущности. Это легенда, что вот есть такие там какие-то, значит, суперагенты. Понимаете, ведь чехи же могли просто сказать, что там ГРУ, ФСБ, СВР, ну, неважно, кто там взорвал их склады. Ну, как говорили, допустим, украинцы, которые говорили, перед взрывом был слышен гул российского беспилотника. Как они определили, что это гул российского беспилотника, тайна сия велика есть, значит, и был ли гул. Но главное, что они его слышали, если беспилотник им прогудел, что он российский. А чехи сказали, это вот Петров и Баширов приезжали склады взрывать в Чехию, да? Это элемент вот этой карнавальности, гротескности современной европейской политики, которая вся, по сути дела, построена на клоунаде, на вымысле. Причем на демонстративной даже клоунаде. Потому что, опять-таки, рассказывать, что новичок – это страшнейшее боевое вещество, от которого люди мрут городами и странами. Но его применили против Скрипалей, они выжили, против Навального он выжил, против кого там еще применили. Все выжили. Но это как, не знаю, 10 раз выстрелил себе в голову и даже не поцарапался. Да? Вот. Это нарочитая клоунада уже. Там, или когда у вас спрашивают, у вас есть доказательства, вы говорите, ну они же могли это сделать. Это достаточное доказательство. То есть, по принципу, если я теоретически могу выпрыгнуть в окно, то это значит, что я это сделал. Да? Это нарочитая клоунада, это современный, кстати, постмодернистский метод европейской политики. Значит, он, может быть, там, кому-то нравится, считает его, кстати, красивым, достойным изучения, но, с моей точки зрения, он не приносит результат. Потому что это... Все эти танцы с бубнами, да, заканчиваются в тот момент, когда надо подтвердить свои позиции при помощи силы. Потому что все эти самые, все дипломатические танцы, они эффективны только до тех пор, пока у вас за спиной стоит сильная армия. Вот. А если вы там Ботсвана, или Зимбабве, или Лесото, то у вас Толейранов не будет и Горчаковых не будет, потому что вам нечем поддерживать свои претензии. Соответственно, если Шойгу смог перебросить там, за трое суток всю российскую армию к западным границам и перепугать не только европейских, но даже американских друзей. А когда была весенняя военная тревога, когда...
Вот сейчас, да?
Да, когда, по сути дела, к тем войскам, которые находятся на западной границе, и которые и так, по оценке западных специалистов, способны дойти даже до Парижа, не говоря уже, кстати, о близлежащих государствах, значит, было переброшено еще примерно такое же количество войск из-за Урала, там, из Сибири, с Дальнего Востока, из других, короче говоря, регионов. То есть это была демонстрация сразу же того, что Россия не готовится к войне с Украиной. Украину она и так может прихлопнуть, как там кричали на Западе, что Россия собирается напасть на Украину. Нет, это была демонстрация того, что Россия серьезно восприняла западную военную угрозу, потому что они тогда тоже подтягивали войска, там, проводили учения и так далее, и демонстрирует готовность прореагировать на это соответствующим образом. Потому что в отличие от Украины, Белоруссии, Прибалтики, Польши, в традиционных западных столицах сидят традиционные политики и традиционные дипломаты, даже если у них не традиционная ориентация. И они прекрасно знают, что если войска перебрасываются куда-то, то значит их готовы применить. То есть, если вы будете так, вести себя так и дальше, то эти войска в любой момент могут дальше двинуться.
Этот голос был услышан?
Был, безусловно. У нас сразу же после этого Запад захотел переговоров. Ну, в лице Байдена, да. Я, опять-таки, не думаю, что от этих переговоров будет какой-то серьезный толк, да. Ну, за исключением того, что вот на какое-то время снизилась международная напряженность. Но, тем не менее, результат был немедленный. То есть, они сразу же прекратили серьезную военную активность, и они сразу же захотели переговоры. Более того, они на официальном уровне, да еще и публично, не тихо, там, между собой за столом, а публично предупредили Украину, как они сказали, если вы спровоцируете Россию на вторжение, мы вам помогать не будем. Ну, только добрым словом. То есть мы только политические заявления будем делать, ни на какую другую помощь можете даже не рассчитывать.
А теперь на Украине это было услышано?
Было, они теперь бьются в истерике и кричат «Запад нас предал». Ну, опять-таки, я не вижу необходимости обсуждать вот, проблемы дипломатов этих самых лимитрофных государств, потому что они не понимают одну простую вещь. Значит, политика никогда не заканчивается ни сегодня, ни завтра. Она пронижена во времени, и ситуация постоянно меняется. И это значит, что если сегодня вам плохо, то завтра может быть хорошо. И если сегодня хорошо, то завтра может быть плохо. Они никогда не понимали, когда я им говорил, что, вы понимаете, нельзя делать просто ставку на Соединенные Штаты и ЕС, потому что рано или поздно не будет ни Соединенных Штатов, ни ЕС, ни НАТО, как не стало Советского Союза в один прекрасный день. Соответственно, если вы хотите какой-то устойчивости, то ваши риски должны быть диверсифицированы. То есть у вас должны быть хорошие отношения по возможности со всеми. Отношения вы не должны портить. Вот если с вами испортили, тогда вы как-то должны отвечать. Но вы не должны выступать инициатором ухудшения отношений. Они считали, что нет, достаточно просто присоединиться к новому сильному объединению, значит, и тем самым они решат все свои...
Или за них решат.
Да, ну, или за них решат все их проблемы. Вот сейчас они оказались в ситуации, когда, ну, произошло то, что должно было произойти. Рано или поздно интересы Соединенных Штатов тактически разошлись с интересами Украины. И Соединенные Штаты говорят, сиди, не гавкай, потому что мы сейчас тебя защищать не будем. Посиди тихо под столом, потом выпустим, когда надо будет. А они начинают подпрыгивать, как же так, нас обманули, нас предали. Им же говорят, потом, ну посидите тихо сейчас. Вот пройдет какое-то время, вы опять понадобитесь, вас достанут, будете лаять там. Все будет как раньше. И даже косточку вам бросят, успокойтесь. Они не хотят ждать, они не могут, им надо, чтобы каждый раз хозяин обязательно погладил прямо сейчас и за ухом почесал. Ну, это, опять-таки, это свидетельство непрофессионализма и того, что люди даже не понимают, чем они в принципе занимаются. То есть, с их точки зрения, опять-таки, политика, значит, заключается в том, чтобы найти сильного покровителя, и после этого этот покровитель всем тебе обязан. Знаете, ну, домашние животные тоже считают, что человек, который их приютил, да, он дальше обязан уже, кстати, за ними ухаживать пожизненно, просто потому что он же приютил, да? Должен удовлетворять их.
Вы ответственны за тех животных, которых
да,
вы
приучили. Вот и здесь то же самое примерно получается.
Ах, боже мой, спасибо большое, час прошел, очень напряженные беседы, но вместе с тем такой объем разноречивой информации вы сумели объединить неким общим пониманием, благодаря которому и мне стало понятно, что там происходит, что нужно воспользоваться лишь одним лозунгом нашего классика Горького, да, который говорил «учиться, учиться и учиться», или это Ленин говорит? Или Горький?
Ну, вообще-то это говорил Ленин, да.
Никуда бы воспользоваться.
Да, да, но нет, но он просто сам, это же вырванное, кстати, из цитаты строки, ну, неважно.
Ну, вот очень хочется, чтобы все-таки на место вот этих людей, которые занимают ответственные посты, пришли люди, которые имеют хорошее образование какое-то. Естественно, это хороший институт, у них их нет. Поэтому, если будут учиться на Западе тоже, по-моему, сейчас уже падает уровень.
Вы знаете, образование не всегда помогает, потому что политика – это как любое самое, это стык науки и искусства. Да? Помимо образования нужны еще таланты. Хотя образование, конечно, никому никогда не мешало, потому что талантам оно помогает раскрыться. Но просто только образование, к сожалению, политика не делает.
Господи, пошли и нам, и нашим супостатам, толковых людей, которые могли бы в результате эти сложные узлы развязать и не разрубить ни в коем случае, потому что любой узел, из какой бы он ветхой ткани не был сделан, он начинает кровоточить. Спасибо большое. Сегодня в нашей студии был Ростислав Владимирович Ищенко. Еще раз благодарю вас за глубокий и замечательный анализ.
Спасибо. Все души наши, я.